Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвование для радио можно сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь» через систему «Хронопэй». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер. Вот растет история, и вот мы вместе с ней растем. И пусть войдем мы в Новый год, как в Новый год, как в новый дом войдем. Вот эти стихи я написал фактически лет 68 назад. Да, 12 лет. Зачитал, потому что как раз идет Новый год. Это Новый год какая-то ступень, переход из одного состояния в другое. И, конечно, мы отмечаем, прежде всего, Рождество, и наш Новый год 13 января, но календарный наш Новый год будет послезавтра. Вот мы с Надеждой Леонидовной, супругой, я, Владимир Николаевич Крупин, пришли, чтобы поговорить об ушедшем годе и высказать какие-то надежды на наступающий год.
Ну вот я хочу тебя поддержать в этом и сказать о том, дорогие братья и сестры, те, кто слушает нас сегодня со своим приемником, может быть, с родными или в одиночестве, я не знаю как. Вот вы знаете, мы люди старшего, конечно, поколения, и я думаю, как хорошо, что вот от нас остаются фотографии, да, еще черно-белые, да, письма, которые мы храним, записки школьные, да, которые написал тебе друг какой-то или подруга твоя, или письма, которые, например, я получала, когда родила первенца своего, дочку свою, какие письма мне писали подруги. А вот что мы сейчас оставляем? Я почему об этом говорю? Я говорю об этом потому, что вот всегда уходящий год заставляет думать, ну, прежде всего, о том, как ты прожил этот год, как он у тебя прошел, у твоих родных, у твоих близких, что было хорошего в нем, что ты в нем оставляешь, что берешь с собой, ну, в следующий год. И очень хочется всем-всем сказать, сколько бы ни было вам лет, может быть, вы такие же, как и мы, уже очень-очень зрелые люди, взрослые люди. Вот надо детям оставлять, ну, может быть, какие-то письма, записки, а может быть, вы напишете воспоминания вот в следующем году. Возьмете и сядете на досуге, будете по полстранички, пусть по четверть странички писать о том, как проходило ваше детство, про ваших родителей, чтобы они знали о том, в какой они семье родились, кто у них их предки. Не с них начинается жизнь, она началась задолго до них. И кто эту жизнь продолжил? Это очень важно. Вот чтобы это было обязательно. Правильно? Но да, и вот поэтому не удивляйтесь, что вот мы нашу передачу начинаем вот с такой песни, которую вы сейчас услышите.
болит твоя грудь, и спину ты можешь едва разогнуть, и пусть бы хотелось тебе отдохнуть, работы так много еще впереди. Иди, 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 буди. Скажи им, что враг среди Божьих степей и хочет засеять травою своей. Когда лишь разбудишь, тогда отдохни. Иди, 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 буди. Душных людей, глаголом их жги вдохновенных речей, зови их подножью святых алтарей, буди равнодушных их сна не щади, иди, 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 буди.
Вот такая песня «Иди и буди». Конечно, она обращена и к нам с вами, ведь мы не можем впадать, в духовную спячку и не должны позволять впадать в эту спячку ни детей своих, ни внуков, ни родных, ни дальних. Это призыв ведь не только там, как глаголом «жечь сердца людей», там, к поэту. Это вообще просто призыв, к любому гражданину. Ты должен заботиться о том, кто идет на смену. Нам же не все равно, кто сменит нас в этой жизни, кто придет в эту жизнь. Продолжая наш разговор о том, что все-таки идет Новый год, я хочу сказать, что сегодня я тоже удивительно за окном шел такой какой-то мягкий, неторопливый снежок, и как-то это действительно напоминает такое предновогодье, которого в детстве особенно ждешь, и как-то хочется, чтобы и природа, и в этот год как-то отозвалась на такой сердечный порыв что-то нам подарить такое подобное, как в детстве. Что-то сказочное. Я помню год один, когда все было таким красивым, снежным, таким каким-то волшебным, чудным. Это же просто чудесно. Я помню свое детство. Это, конечно, старенькие игрушки, но какие они были радостные. Такой фарфоровый у меня был на елочке висел парашютик. И ночью было так удивительно проснуться и увидеть, как он светится в темноте. Это было замечательно. Я помню, как в какой-то Новый год мы так ждали. Папа был в командировке, все не приезжал, и нет его. И мы уже беспокоились, что и не будет его на Новый год. И как же мы будем в семье-то? Папа-то нет. И я помню свой ночной сквозь сон, как я слышал, как приехал папа, как тихо они с мамой разговаривали в комнате, шептали. Как он открыл маленький военный, такой папа военный, открыл свой чемоданчик, мальчик, с которым всегда ездил в командировку. И такой был запах по всей комнате замечательных мандарин. Это тоже было волшебство. А на второй день, когда мы эту елочку, ну, готовили к празднику, ведь мы тогда вот орешки, ну, собирали вот от... От конфеток в фольгу, заворачивали эти орешки в фольгу. Мы же вешали эти орешки на елочку, тоже как украшение. И тогда конфетки не лежали на столе, конфетки тоже ниточкой там прокалывали иголочкой, тоже на ниточке вешали на эту елку и старались подольше, чтобы конфетки продержались. Хотя очень хотелось эту конфетку съесть. Ну, вот так, как такой был праздник замечательный. А елка стояла на машинке зимой. Зингер, на которой бабушка, старая-старая машинка, на которой бабушка шила всегда что-нибудь обязательное к Новому году. Ну, конечно, из марли, конечно, на крахмальные какие-то юбочки, кофточки такие, какой-то костюмчик красивый. Ну, конечно, был праздник. Тогда, когда я была маленькая, ну, вот такой был праздник, ну, радостный, чудесный, конечно. Ну, ты, наверное, свое что-то вспомнишь,
конечно,
из своего,
конечно,
детства, да, у вас была большая все-таки семья.
Не просто вспомню, а, так сказать, с вашего позволения, прочту свой рассказ про встречу Нового года, называется «Бумажные цепи». Вот, «Бумажные цепи». С годами все обострение вспоминается детство, особенно Новый год. Елочных игрушек у нас было мало, терялись куда-то. Вот была картонная курочка, бронзовая, с крохотным красным гребешком. А принести из чулана коробку с игрушками, разбираем, нет курочки. Клоун тут, самолетик тут, домик тут, а где курочка? Начиналось следствие. Старшая сестра вспоминала сама и заставляла всех вспоминать, кто в прошлом году разбирал елку, кто. Никто не помнил. И вообще никто не любил разбирать елку. Всем хотелось, чтобы она подольше стояла. Значит, родители. Но чтобы родители могли сделать что-то небрежно, такое подумать было невозможно. Потерянная курочка становилась еще дороже именно от того, что была потеряна. К соседям ушла на соседский сарай, улыбалась мама. Там несется. Ничего, к Пасхе вернется. Без яиц не останемся. Не переживайте. В заботах о новой елке курочка забывалась. Да если бы она и не пропала, все равно надо было делать новые игрушки. И фонарики, и цепи, и снег, и флажки. Оказывается, отец уже приготовил старые газеты. Пузырек клея, кисточку, краски. Все хотели клеить кисточкой, ссорились. Но мало-помалу налаживалась работа дружной бригады. Мама стригла газеты на длинные узкие полоски. Их с одной стороны покрывали разными красками или тушью. Они быстро сохли. Их резали на равные частички. Это для цепей. На фонарике тетрадочную бумагу. Для снега жертвовали разноцветные промокашки. Первое кольцо для цепи склеивалось сразу. Второе в виде полоски продевалось первое, потом тоже склеивалось. И так далее, и так далее. Подбирали цвет, чтобы не было подряд двух красных колечек, или двух синих, или двух зеленых. Клея к этому времени не оставалось, и вместо него пользовались вареной картошкой. Хорошо бы, конечно, сделать клейстер из муки, но если можно... картошкой, зачем тратить муку? Мама доставала с одной швейной машинки Зингер, вот тоже Зингер назвавший, шпульку ниток. Шпульку раскручивали, сматывая с нее столько нитки, чтобы ее хватило на несколько раз от стены до стены. Это для гирлянд с фонариками и флажками. Гирлянды возносились на свои места самыми первыми, еще до появления елки, чтобы потом ее не потревожить. А цепи, копящиеся около стола шуршащие груды, все удлинялись, удлинялись, и уже мне казалось, что хватит. Нет, старше продолжали трудиться, значит, я с ними. Младшие засыпали прямо за столом. И на другой день, последний день старого года, мы все еще делали цепи. Но уже без нас, со старшим братом. Мы шли на лыжах за елкой. Брат по-мужицки затыкал топор за ремень, тело грейки, мне доверял только санки. В лесу, в его тихом белом сиянии, ожидающем восхождения солнца, елочек были целые заросли. «Это возьмем!» — кричал я, хватая ту, которая ближе. Снег осыпался с ветвей, елка радостно зеленела. Любая елка казалась мне красавицей. Мало того, я любую жалел и жал всем елочкам счастливого Нового года. «Маленькой елочке холодно зимой!» — говорил я. «Из лесу елочку надо взять домой. Давай побольше наберем!» — предлагал я брату. «Все наряды, им же обидно. Вот одну возьмут, а они так, что по снегам и жить!» Брат взглядывал на меня с непонятным мне интересом, все искал. И искал единственную из десятков самых разных. Уже и солнце всходило, уже я замерзал и хныкал, а брат все продолжал поиски. Наконец решался. Ну, уж да ты, елочка у нас была, ровно под потолок, шатериком, веточка к веточке. А запах, будь то, брат, запах выбирал, запах слышался уже в сенях. В чулане находили прошлогоднюю крестовину или делали новую, устанавливали елку и начинали наряжать. Младшего улепляли игрушками подол елочки, мне доставались ветки повыше, маме еще повыше, брат залезал на табуретку и украшал самый верх. Сестра подавала ему игрушки и командовала. Отец осуществлял общее руководство. Начинали окружать елку цепями. Осторожно, чтобы не порвать, подавали брату. Он закреплял первое колечко на лапку у звезды, потом переставлял табуретку, принимал от нас волны бумажной цепи, которые серпантины спирали, опоясывало разноцветное зеленое чудо. Доблесть была в том, чтобы цепь нигде не разорвалась. Если кто попадал между елкой и цепью, работа останавливалась, попавший вылезал на свободу. Ой, не хватит, перебрался. Ой, давайте реже окружать. Но реже не хотелось, потому что когда много таких цепей, то вся елка становилась кружевной. И всегда все сходилось в самый раз. Последнее колечко укрепляли на ветке у самого пола. Это как пельмени. Стряпаешь, говорила мама, и переживаешь. Вот тесто или фарша будет мало, вот лишнее, а всегда выходит точно. Мы любовались елкой. Отец начал рассказывать, какие елки были в его детстве. Мы это, конечно, слышали. Еще бы ему не помнить. Делали фактически для него одного. Он был один сын, а кроме него 10 сестер нашей тетки. Один раз тятя поехал на Тихорецкую ярмарку, начинал отец. Мы уже знали, о чем будет рассказ, о французской булке. Но с радостью слушали. Таких булок мы не едали. Поехал и привез им калачей, сушек, а мне еще отдельно французскую булку. Бабушка говорит, съешь, Калюшка, половинку. Сейчас, а вторую половинку завтра. И разрезала булку. А мне это так обидно показалось. Говорю, зашивай все. И она, что вы думаете? Она зашила, кричали. Барином рос, говорила мама. Нечего говорить, барином. Да, довольно хмыкал отец. Мне ногами до 5 лет не давали ходить, все на руках таскали. Так уж до 5, сомневалась мама. Ну, до 3 избавлял отец. Ой, а корова, вскрикала мама. Отец пойло приготовил. Так точно. На моей фабрике ни одной забастовки. Вот как нас елку увлекла. Даже про корову забыли. А у нее скоро будет теленок. К ней надо чаще ходить. Но как же не хотелось уходить от елки. Раньше мы на передир, как выражалась мама, старались завоевать право нести фонарь, идти с мамой или с отцом давать корм корове, поросенку, курам. А сегодня маме пришлось назначать себе спутник. «Нет добровольца?» – спросила она и поглядела на елочку. «Ну, конечно, где же корова против елки?» «Да, но оставалось в деле украшения еще одно – снег». И последнюю цветную бумагу, и промокашки резали мелко-примелко. Потом в большом блюде этот снег, название конфетти мы узнали позже, этот снег перемешивался. Брат опять залезал на табуретку. Я на вытянутых на своих руках держал блюдо, брат пригоршнями черпал из него и обдавал нашу елочку, как будто дождем. А последние заскребушки взлетали над нами и падали нам на голову, на плечи. «Ой!» – пищала младшая сестра. «Ой, на ресницы сидит! Ой, тихо! Ой, упала!» И начинала реветь. Младший брат пытался водворить снежинку на ресницы сестренки, но тут возвращалась мама. Мы ужинали и начинали ждать Новый год. Не только конфетти, все будет позже. Будут папиным, маминым, внукам нашим детям, дорогие заграничные елочные украшения, мигающие электрические гирлянды, шагающий игрушечный Дед Мороз, луноход на батарейках, трещащие, похожие на заправочные автоматы и настоящий Дед Мороз, приносящий в оплаченное время оплаченный подарок, все будет. И уж, конечно, съедобно подарки будут другими. Фрукты, шоколад, конфеты всех мастей. Нам бы в детстве такие конфеты недавно, сказала сестра. Мы бы из этой серебряной фольги резали снег. Да уж, вспомнили мы тогдашние подарки в пакетах из газет. Печенюшка, конфеты, подушечки, булочка. Пакеты вышли из моды. Началась новогодняя упаковка из полихромного винила в виде матрешки, сундучка, царь пушки, золотого ключика, а то и вовсе в виде башни. Но все-то, мне кажется, что у нас было больше радости от Нового года. Больше. Мы сами созидали его. Сидя у керосиновой лампы, тычась от усталости носом в стол, и все равно ни за что не уходя, пока не будет полночь, пока не наступит щемящий, так томительно ожидаемый и тут же исчезающий миг. Разве можно уйти спать, провалиться в сон? Да ни за что. Мы сидели, глядели на елку, кое-что еще подправляли на ней, каждый раз обсуждая, как будет смотреться перецепленная игрушка на новом месте. «Ты от порога посмотри, ты близко смотришь», — говорила сестра. Старший брат брал в руки керосиновую лампу, и мы торжественно обходили елку вокруг. «Хороводы завтра», — строго говорила старшая сестра. «Сейчас морской бой или в города». «В пуговке», — хныкал младший брат. Он уже совсем-совсем засыпал. Младшая давно спала. Первое свое стихотворение я написал именно в новогоднем возрождении. Как раз я его уже прочел. Да. Растет история, и вот мы вместе с ней растем. И пусть войдем мы в Новый год, как в новый дом войдем. А на утро так ликовало солнце, будто тоже понимало, что надо жить в новом году по-новому, оставив в старом все плохое. И хотя мы по-старому ломали лыжи, бросались на Искрасной или Смолаховой горы, по-старому обмораживались, но все равно счастье продолжалось. Дома нас ожидала елка, ее запах соревновался с запахом свежести репни. О, эти мамины плюшки, ватрушки, это зимнее мороженое молоко, эти пестрые пузырчатые блины. Самое загадочное, что на следующий год бронзовая картонная корочка находилась, и мы спорили, где ей лучше жить на елке. Ей на смену терялся домик, потом он тоже находился. И всегда-всегда делали бесконечно бумажные цепи, оковывали им елочку. И вот я, понимающий, что в моей жизни все прошло, кроме заботы о жизни души, думаю теперь, что именно этими бумажными цепями я не елочку украшал. Я себя приковывал к детству, к родине, к детству и приковал. Приковал так крепко, что уже не откуюсь. Многие другие цепи рвал, эти не порвать. И не пытаясь, и счастье, что они крепче железны. Правда, крепче. Детство сильнее всей остальной жизни. Вот такой рассказ, Надюш, ты, конечно,
да, очень... Спасибо большое, очень люблю этот рассказ, действительно, он такой сердечный, и все видишь, и всю эту семью, и всех этих деток, которые с елкой, маму, и папу, и папа, который командир, и мама, которая такие реплики подает.
Наконец-то дождался жив добрых слов, обычно
ругаю. Это прекрасно. Ну вот мы продолжим свой разговор, беседу с вами. Ну, я опять-таки вот думаю, вот я еду, как я уже рассказывала, в метро, и вижу, вот сидят все со своими, прикованные к своим айфонам, и я думаю, какие они несчастные. Вот если вдруг упадет там на какой-то пол... ну, такой, и разобьется этот телефон. Но ведь они же останутся, это же вообще можно потерять там какие-то фотографии или что-то. У нас все-таки были альбомы, были дневники, ну, мало ли чего, много чего было такого памятного. А у них-то что? У них-то что остается? А вот я хочу вам, ну, даже не знаю, это, конечно, для близких, может быть, можно такое читать вот послание, а я хочу прочитать и вам. Вот это прислано Владимиром Николаевичем мне, ну, несколько лет назад. И уже. Прямо буквально тоже перед Новым годом, 23 декабря. И он пишет с родины, из своего села Кельмесь. И я думаю... Как же так-то? В такое время, и он в Кельмезе, это что же значит, он домой, что ли? И вспоминаю так с ужасом, неужели такой был Новый год, что мы отдельно встречали, что вот он не приехал, и мы с детьми там, с мамой, с папой, ну, без него встречали, и очень переживал. А что он мне написал? Он пишет так. «Надечке, этой ночью, глухой и заснеженной, когда нет ни луны, ни звезды, ты мне светишь». Далекая, нежная, только ты, только ты, только ты. Ну как это, письма такие из открыточки получать, правда? Ведь можно заплакать от счастья, от радости. Ну вот, может, мы поэтому и живем. Вот уже в марте будет, если доживем.
Посмотри, видишь, как я приписал. Интересно, кто же приедет вперед домой? Ты открытка или
я? Я-то не сразу эту подпись увидела, которую ты написал. Интересно, кто вперед, я или открытка? Ну, конечно, он приехал раньше открытки, и, значит, мы встречали этот Новый год вместе. Но просто эта открыточка, она мне очень-очень дорога. И всегда в конце всякого письма обязательно появлялась какая-нибудь собачка или какая-нибудь мышка, смешные, с кривыми ножками, но такие забавные, дорогие, и говорящие о том, что тот, кто тебе написал, ему не безразлично тот, кому он пишет. Это для нас очень-очень важно. Вот какая память осталась.
Спасибо большое, Надюшка. Ну, ты знаешь, вот вот так все хорошо-хорошо, но что называться, вот никак не может обойтись наш радостный праздник без ложки дегтя. Например, вот сегодня я получил такой, ну, подарок в кавычках. Это приложение «Комсомольской правде». Это суперсемейка, комиксы для детей, комикс. Ну, ты знаешь, я вот эти тебе показываю. Это какой-то...
Ну, не надо, я даже смотреть это не хочу. Да, такие
я не
страшные,
хочу
даже не лица. Это же
это...
просто страшные такие. Это даже лицами нельзя назвать.
Это искажение и формы, и тело, и все. Но как тело может растягиваться и превращаться в парашют, суперсемейка.
Не надо рассказывать, чтобы ваши руки
брезгливо дергивались от этих подарков.
Понятно,
причем что... бесплатно раздают. «Комсомольская правда» – богатенькое издание. Вот это и бумага прекрасно лощеная, и, видимо, дорогое издание. Мы кое-что понимаем в издании журналов.
Понятно, что, конечно, противно это брать в руки, и мерзко это, но это, конечно, идет, доходит до детей. И вот я хочу сказать, понимаете, вот идет как бы размывание каких-то идеалов. Ну, ведь когда мы смотрим на классическое там художественное произведение или на картину, какие лица? Какие лики там, правда? Это же просто любуешься, не можешь глаз отвести от этих портретов прекрасных, от этих пейзажей прекрасных. Ну, конечно, это страшно. Но о чему мы удивляемся? Вот мне вчера сказали, я не знаю, так это или не так, но что якобы Высшая школа экономики провела такое исследование социологическое, и спрашивали о том, чем молодежь гордится, там, школьники, студенты, наверное, не знаю, чем гордится, в нашей стране, искусством, спортом, наукой, и все. И не знаю, правдивы ли эти цифры, что победы в Великой Отечественной войне гордятся только 6%.
Могут и передергивать.
Это страшно вообще. Владимир, это, может быть, и передергивает, я тебя понимаю. Но, тем не менее, посмотри на Валдайскую встречу, где там экономисты, это как бы элита страны. И кого привезли им показывать в качестве образца? Им привезли рэпера, рэп, который исполняет. Он без мата не может говорить. О чем он мог говорить этим людям? Для чего его надо было привезти? У него подписчиков 3 миллиона. Он богатейший человек, он сам миллионер. Но ясно, что кто-то давал ему такой ход в жизни. И наши же дети это смотрят, им кажется, зачем же учиться, зачем работать, зачем ночи не спать, когда можно зарабатывать, становиться миллионером, не владея ни речью, ни знаниями, когда не можешь ни ума своего показать. Собчак берет интервью тоже у такого молодого человека, который сидит и рассказывает ей, почему я, как это можно гордиться победой в Великой Отечественной войне? Да мне стыдно за это. Это же показывают. Если кто-то смотрел «Последних Бесогонов» Михалкова, там страшные факты. Страшные факты. Но я, как всегда, Володя, я всегда хочу все-таки... чтобы приоритет был лучшего. И поэтому, что я хочу сказать?
Я скажу, единственное, Надюша, что меня как бы успокаивает, что все равно Господь Бог нас не оставит. И вот эта уверенность полнейшая в нас должна быть в православных, что зло будет поражено. Причем зло будет поражено во всей полноте. Оно для этого оно должно открыться во всей полноте. И теперь это открытие зла происходит, и мы присутствуем при этом.
Володь, так что все идет это нормально. Почему иди и буди? Потому что без этого нельзя сейчас. Меня же руки сложили. Нельзя. Иди и буди. Надо показывать. Говорить, с любовью говорить. Но понимали, что нас это волнует. Нас разве не волнует это будущее? Но я хочу вот о чем сказать. Я перебирала журналы, которые я издавала 31 год, и вспомнила о своей поездке в Калугу. И в этом прекрасном русском городе, где мы встречались с учителями, пришли ребята, девочки из православной гимназии. И я хочу вам просто показать. И один мальчик, но он и не с православной гимназии. И посмотрите, они все пишут стихи. Но они именно стихи пишут. Это не просто рифмовка, каких-то слов. Да. Они пишут об этом. Мальчик Герман Ковешников, он выпускник был, когда мы с ним встречались. «В небе жаворонок звонкий, степь с простором неоглядным. В 41-м поздним летом прадед был простым солдатом. Батальона два бывалых, с ним солдат шагало в ногу, в гимнастерках полинялых, верных родину и долгу. Но смотрите же, воронок, он висит над теплой рожью, и, казалось, будто в воздух серебрится, серебристый бьется дрожью. Но уже угрюмый кто-то возникал у окоема и заполнил ляском дали, и от скрежета и грома рожь и травы застонали. И молоденький солдатик закричал, словно от боли: «Танки прямо, слева цели!» Рота только с полустанка окопаться не успели. Грохот, бой. Одна из пушек стала грудой мертвой стали. Рядом с нею на опушке вечным сном солдаты спали. Едкий дым и свист картечный. Прадед и комзвода встали, остальным лежать здесь вечно. Батальона два бывалых час назад шагали в ногу, в гимнастерках полинялых, верных родину и долгу. Прадед мой стоял и плакал, кулаки сжимая сильно, над созревшей теплой рожью посреди родной России. Ну вот
ну, как
сразу, правда?
Что с этим сейчас мальчишка, неужели?
Да он... вот я думаю, ведь он уже сейчас взрослый,
это
этот мальчик.
Прекрасные стихи.
Прекрасные стихи. Да. А вот давайте посмотрим на девочек. Давай. Из православной гимназии. Саша Жалкина. Я сама невысокого ростика.
Ой, это я помню.
Я сама невысокого ростика, но довольствуюсь этим вполне. У котенка от ушек до хвостика счастья больше, чем в целом слоне. Из-под снега травинка на солнышко, из сугроба живой ручеек. Голубиное малое перышко над землей летит на восток. Воробей, ну какой же он маленький, разве меньше он любит весну? А подснежник на свежей проталинке к красотой превосходит луну. В моем маленьком мире таинственно сохраняется мир и покой, потому не сломался и выстоял, что меня принимает такой. А вот посмотрите.
Это удивительно.
Ой, хорошая, помнишь, правда, но все это замечательно.
Я как луна. Она одна, я одна. Да, да. Она бледна, и я бледна. Она бедна, и я бедна.
А вот посмотрите, как девочка из Калуги написала, какое стихотворение «Украина». Это было несколько лет назад. «Украина, Украина, ты вторая половина нашей церкви навсегда, но к тебе пришла беда. Зажигаем в храме свечи, пусть тебе живется легче. Но зачем тебе война? Где война, там сатана. На твоей земле березы, на ветру роняют слезы. Все такое ж, как у нас, Богородица и Спас. Вот и Пасха от Мессии, Украине и России, о добре и о любви, дети добре и о любви, дети молятся твои».
Ну, это удивительно. Ну, слушай, как хорошо, что ты их принесла сегодня.
Да это замечательно. Но просто я хочу, чтобы порадовались. Но есть у нас, есть на кого опереться, есть кому родину передать.
Я только что из Сибири, из Кемера, только что из Углича.
Еще можно я почитаю? Просто даже трудно вот себе в этом отказать.
Конечно, извини.
Майя Бондарь. В глуши лесной есть озеро в тумане, где нянька ночь купает облака. На водопой приходит утром ранним, моя душа к нему издалека. Глухой стеной кустарник и деревья, никто сюда вовек не попадет. У тихих вод озерных на колени моя душа прощенная встает. Хрусталь воды стекает по ладоням, какая тишина вокруг меня. Я окроплю озерную водою все поле брани нынешнего дня.
А, умница какая.
А вот Эля Котельникова пишет о своей сестренке. Называется стихотворение «Алиска». У меня есть младшая сестренка. Мне, наверное, с нею повезло. В ней три ангелочка, два бесенка и проказ несметное число. Эх, Алиска, солнышко в стакане, непоседа радостного дня. Для меня, как ежик, ежика в тумане, ты всегда лишь копия моя. Все твои секретики, секреты спрячем вместе, только и всего. Ты, Алиска, соткана из света золотого детства моего.
Только зря она только бесенка в эту
компанию. Я думаю, что это не ругательство в данном случае.
Я тут, раз уж я упомянул эти две поэски, вот я расскажу про детей. В Углич, меня пригласили в Углич, это Алексеевский монастырь, там, а при нем приют для сироток, девочек, для сироток. Я, конечно, знал, что такое сирота. В моем детстве сирота была, это у нас был детский дом, это там дети-сироты, дети погибших фронтовиков родили. А теперь сиротство другое совсем. Там отец спился, мать лишена родительских прав. Ну, как ехать-то? Ведь не очень легко к таким детям. Но, вы знаете, сразу скажу, что я возвращался совершенно радостным. Радостным от того, потому что я приехал туда, и я увидел эту матушку Ольгу, которая... игуменья монастыря. Они ее зовут мамой. Удивительной красоты все девочки. В платьях, у всех косы. Все работают на кухне. У них и хозяйство большое там, и куры все. Они все ходят в обычную школу. Они поют в храме, удивительно поют. Мне один раз показал, что поет один ангел. Гляжу, поют три девочки. Настолько унисонное пение такое прекрасное. Я их спрашиваю, миленькие мои, ну вот вы ходите в обычную школу. Как же так? Там уже и мальчишки курят, не секрет, и девчонки даже там, что называется, ругаются. А мы им говорим, что это нехорошо. Я говорю, ну они слушаются? Да, они слушаются. Мой мальчик говорит, это нехорошо. В общем, настолько благотворно. И вот я вернулся радостный, что вот есть такие, ну, уже, можно сказать, оазисы.
Володечка,
такие.
Ну, это, конечно, очень хорошо, что есть деточки, и у них есть мамы, это, которые о них заботятся. Но ведь у них есть родные мать с отцом-то, и ведь войны-то нет сейчас еще. Ну, как же они, сироты при живых деток? Конечно, ну, как же от этого сердце болит, правда?
Как они говорят, вот я выйду замуж, у меня будет много-много деточек, я их никогда не оставлю. У них мечты-то светлые-светлые. Ну, ты бы там наревелась, конечно.
Вот... Знаете, ну, все-таки Новый же год идет, да, и давайте вспомним о том, что Новый год уже почти-почти на пороге.
Новый календарный год.
Да.
Наш,
да,
Новый год,
да,
после Рождества.
И мы послушаем сейчас с вами, ну, песню, которая нам об этом напомнит.
Снег идет к белым звездочкам, в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет, черной лестницы ступени, перекрестка поворот. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на земь небосвод, словно с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Смотришь там и Новый год. Снег идет густой-густой, в ногу с ним стопами тени в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время, может быть, за годом год следуют, как снег идет, или как слова в полене. Может быть, проходит время, может быть, за годом год. Снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот, снег идет.
Снег идет, что очень хорошо бы, когда мы собираемся за столом, встречаем этот Новый год, вот обязательно, может быть, по кругу пойти так, чтобы каждый сказал, а что было хорошего в этом году? Ведь мы часто хорошее не замечаем или об этом не думаем. А вот когда дашь себе такую задачу вспомнить, а что было хорошего? Вот живы родители, правда? Да?
Да.
Книжку какую-то прочитал. Вот с кем-то встретился хорошим человеком, да. Или услышал что-то интересное, или песню услышал хорошую, или что-то увидел такое необычное, или был такой миг прекрасный. Как бы это было хорошо, чтобы наши дети и сами мы привыкали видеть в обычном, но дорогое, красивое, светлое. Замечательно. Пришел вопрос, да?
Нет, не один, два. Вот вы знаете, пришли два вопроса, редактор Таисия Владимировна принесла. И, значит, раба Божия Алла, можно ли детей называть именами святых, и почему при крещении у нас два имени? Не только можно, даже нужно называть именами святых. Это же небесные появляются покровители, это же именьство. Ведь это же вообще можно не отмечать день рождения, но день ангела своего надо обязательно. А потом, почему два имени?
Это вот не ангел все-таки, это твой небесный покровитель.
Да, небесный покровитель.
Ангел-то ведь дается при крещении
да,
человеку.
Да, он приходит. Да.
Имя-то? Да у нас почти все имена-то наши, это ведь именно святых.
Обязательно, но иногда бывает не так. Вот мы вчера похоронили директора детского фонда.
Замечательного писателя.
Да, Альберта Анатольевича Лиханова. Да, Лихан. Да. И вот он уже был совсем взрослым, окрестился. Ну-ка, Альберт, нет же такого имени в святцах? И он Глеб. Его, и вчера отпевали мы его в церкви.
А Божьего Глеба.
Здесь, около Третьяковки, Святого Николая. И вот он был Альберт, стал Глеб. И это все хорошо по православному. Или растет юноша Артур. Какой Артур? Надо дать окрестить и дать имя святого. Или какая-нибудь Лаура. Ну, должна же быть защита, покровительство с небес. Или вопрос второй примерно в этой же струе. Раб Божий Олег, может ли измениться жизнь после прочтения жития святых? Ну, конечно, не сразу, дорогой Олег, но все равно именно она меняется после прочтения жития святых. Ведь что в главном чтении жития святых надо всегда знать? Они такие же люди. Такие же люди, как мы. Вспомните жития преподобного Сергия Радонежского. Мальчишка, пас лошадей, растил. Да любой, берем любого святого, обыкновенный людь, но силой молитвы, силой собственных усилий. И, конечно, молитв за них они становились, достигали высокой святости. Конечно, обязательно.
А потом, ведь мы же все по образу и подобию Божию, правда?
Да.
Это первое. А во-вторых, на литургии-то как нам говорят? Святая?
Святым.
Святым. Да. Ведь это же нам выносят. Святая, святым. Так, но подразумевается, что мы очень должны стараться, становиться лучше. А как же без этого? На то и дается и пост, чтобы больше задумывался о себе, больше читал, больше обращался к Евангелию. Да.
Причем надо помнить, что когда только человек начинает молиться, ему становится жить не легче, а труднее, потому что вся нечистая сила ополчается. Нечистая сила ненавидит дружбу, любовь, молитву, и поэтому надо быть готовым к испытаниям, к искушениям. Но это как раз нормально, что очень нормально. Я даже помню, как я поехал первый раз в Святую Землю, и вдруг с ужасом стал осознавать, я же там посетил святые места, Но я потом еще много раз бывал в Святой Земле, уже как бы всю ее исходил и сбегал. А тогда был впервые. У меня было ощущение вначале, что я это все уже видел. Я это не открывал, а вспоминал, что вот я вот тут был. Единственное, что я не совпало с моими мыслями, это Виа Долороза, скорбный путь. Но, повторяю, я вернулся, и я же стал еще хуже. Зачем же я ездил? Зачем же я ездил в Святую Землю? Зачем же я стоял у Кувукли, у гроба Господня? Молился на Голгофе, на Элеоне, в Тивериадском просторах. Но мне один мудрый человек в Сергиевом Посаде, это отец Георгий Тертышников, мир его праху, архимандрит, сказал, а вы знаете, это очень нормально, потому что Святая Земля открывает наше несовершенство. И вот как раз понимаешь, столько в себе недостатков видишь. Ведь причем, более того, ведь даже мы будем умирать даже в последнем мгновении, когда даже величайшие наши святые Антоний, Макарий уже уходя из этого мира, говорили, что мы еще только начали исповедоваться. Вот понимаете, какой высочайшей святости достигали люди. Ну, и нам бы хотя бы частичку святости от них ухватить. Так что, конечно, жизнь, дорогой раб Божий, брат во Христе Олег, не только может изменяться после прощения жития святых, она должна изменяться, но к этому надо присовокупить, конечно, и собственные усилия, и молитвы, исповедь, причастие, соборование.
Да, иди, буди себя.
Да, 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 обязательно.
Может, мы вот после таких слов помолимся, а потом уже будем заканчивать свою передачу.
Ой, время-то как бежит. Да, здесь... Нет, ты лучше, пожалуйста, да. Может, включи эту песню, я пока...
Нет, давай сначала мы почитаем,
так,
помолимся.
Я хотел сейчас добавить еще хотел.
Ну, так это скажи уже.
О здравии. Да, как раз хорошо. Протоиерея Александра Шаргунова, прекраснейшего автора и Радонежа, и Русского дома, и вообще одного из любимых наших батюшек, сегодня день рождения. Вот, может быть, много лет включили.
Да нет, ну, мы, конечно, желаем ему много лет. Много-много лет. Здоровья, здоровья, да. Сил,
а я
счастлив, бодрости.
Давно всем знаком. Матушки Анны, матушки Валентины, матушки Марии, матушки Лидии, матушки Елизаветы. Это все новые матушки, которые появились в нашей жизни. Сергея, Анастасии, отрока Иоанна. Младенца Екатерины, Георгия, Надежды Владимира, Натальи, Екатерины, Георгия, Ольги, Александра,
Михаила, Фатинии.
Да, спасибо.
Александра.
Антонины, Петра, Владимира, Валентины. Радио Радонеж просит поблагодарить прихожан храма Спаса Нерукотворного в городе Долгопрудном. Благодарим прихожан храма Спаса Нерукотворного в городе Долгопрудном. Тяжко болящего Павла, монахини Нонны, Симеона, Андрея, протоиерея Алексея, протоиерея Александра, протоиерея Дмитрия, иерея Георгия, диакона Дмитрия, протоиерея Николая, протоиерея Алексея, протоиерея Павла, протоиерея Стефана, протоиереев, ну еще вспоминаю кого, Марины, диакона Дмитрия, диакона
Сергия, Надежды, да. Ирины, да. Валентина, Святослава,
Романа, Татьяны, Елены, это как здорово, не праздная Елена, дай Бог ей благополучных родов. Болящие Валентины, болящие Антонины, болящие Михаила, болящие Надежды. Ой, заблудшие Анны, Николая, Ольги, Дмитрия, Катерины, Елены, Нины, Сергея, Маргариты, Зои, Вадима, Натальи, Алексея, тяжко болящего Петра, тяжко болящей Ольги, Ларисы, Ирины с очадами, Андрея, иеромонаха Александра с очадами домочадцами.
Ирины, Натальи. Да. Георгия.
Да, спасибо Господи.
Инны,
спасибо, Господи.
Натальи.
Да. Иеромонаха Иоасафа, архимандрита.
Монахини Устины.
Да, еще монахини Устины. Теперь о упокоении. Присно поминаемо протоиерея Василия Серебренника, архимандрита Петра, архимандрита Наума, архимандрита Кирилла, архимандрита Георгия, архимандрита Матфея незабываемого. Это был зав кафедры практического богословия в Академии. Отошел ко Господу 30 декабря, пристально поминая протоиерея Василия Серебренника. Ему было 89 лет. Прошло 25 лет, служил последние годы на Иерусалимском подворье на Арбате, Москва. Один из старейших священников Москвы. Он был врачом души и телес, был чадом митрополита Николая Ярушевича. Ой, это же пристально напоминаю, великий был у нас митрополит Николай Ярушевич, похоронен на Введенском кладбище, тоже очень старинное православное кладбище. Царство небесное и вечная память. Пристально напоминаю протоиерею Василию Серебреннику. Вышла книга о нем «Свеча Богу», издательство Свято-Троицка Сергия Лавры. Вот как хорошо мы вспомнили прекрасного великого нашего молитвенника, священника. Упокоение иеромонаха Владимира, отрока Арсения, пристально напоминаю протоиерея Василия, протоиерея Владимира, Новопредставлена Александра, новопредставлена Константина, представлена Екатерины, Вячеслава, Серафима, Павла, Владимира, Антонины, Валентина, Валентина, Василия, 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 Марии, Марии, Фатини, Фатини, Нины, Марины, Иоанна, Анны, Параскевы, Леонида, 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 Варвары, Николая, Бориса, Елены, Марии, Владимира, Александры, Владимира, Валентина.
Анатолия, Виктора,
да, Ольга. Да, Анатолия, Виктора, Ольга. И всех преждевших веродежде воскресенья. Всем, братья и сестры, равно все творим, вечную память. Аминь. Еще у нас еще есть одна песня, Надюшка, да? Сейчас вот еще редактор. Раб Божий Андрей спрашивает. Возрождение России может быть только на путях православия. Вы знаете, мне кажется, я не знаю, соглашайтесь, не соглашайтесь, мне кажется, что может быть только Россия, приходящая ко Христу. Понимаете, вот всякие разговоры и без конца. Вы знаете, что вот очень хитрые, лукавые, лукавые у врага нашего спасения отговорки, что вот вы говорите православие, православие, и всегда вот, ну у нас же многоконфессиональная страна. И вот этой фразой зарядились все чиновники, которые не хотят ничего помогать церкви. У нас многоконфессиональная страна. Но я уверяю вас, что скажу, я знаю мусульман, которые очень поддерживают столицу наших церквей. Мы с ними можем договориться. И буддисты, кто угодно. Вы знаете, можете быть конфуцианцем, буддистом, кем угодно, но помнить, что судить будет Христос. Вот это все должны помнить. И поэтому, конечно, только на путях православия. Мы говорим, всегда вспоминаем, вот юбилей прошел Достоевского, вот он говорил о всечеловечности. Но всечеловечность, конечно, она может быть, но при одном условии, если все обратятся ко Христу. Поэтому другого пути нет. И поэтому... Поэтому, конечно, отвечая на ваш вопрос, что только на путях православия. Пути Господни, понимаете, я еще даже поподробнее скажу. Нет, ну хорошо, хорошо, извини, Надюш. Хорошо, вот Конфуций, Будда, Будда Гатама, Магомед, это все великие, несомненно, величайшие люди. Они же создали школу учения, сколько за ними двинулось людей. Но они умерли, они, если их могилы, у них написано тысячи книг, но они люди. А Иисус Христос, это живой Бог, пришел на землю, прошел человеческий путь в две ипостаси, и он по-прежнему остался Богом. Он Бог, который никогда не умирал и всегда был. Ведь это же вдуматься только в это счастье, которое нам дано в нашем православии. Дальше вопрос. Раб Божий Николай. Бывает ли патриотизм хороший и плохой? Даже не знаю, бывает патриотизм хороший или плохой.
Патриотизм всегда хороший. Бывает истинный и ложный, может быть, такой, да, когда зарядятся в одежды патриотические, но да. Нет. Но все-таки мы, да, за то, чтобы был истинный патриотизм, да?
Да, у нас так легко овладевает риторикой православной. Например, повернулась наша литература, скажем, в 90-е годы к церкви. И видят эти уже такие писатели, которые могут
да
быть...
Да не говори лучше.
Нет, пусть... Да, и сразу они сразу мгновенно перестраиваются. Так вот, ради улыбки скажу, что один писатель написал, что патриарх обратился к народу с акафистом. Я представляю, сколько сейчас людей улыбнулось. Я не соврал. Такая была фраза. Я сдуру напечатал. Вы же тоже не понимали. Поэтому, конечно. А тут, пожалуйста, значит, раз тут уже что-то такое. И так же с патриотизмом. Это может быть, конечно, плохой, но... Знаете, что, кажется, любви кашля не утаишь. Настоящий патриотизм – это любовь. Дальше, раба Божия Ольга. Меняется ли в лучшую сторону учебники в школах? Это только тебе вопрос.
Нет, я уже не буду сейчас отвечать. Я отвечу, если, даст Бог, приведется в новом году, нам еще тут встретиться. А сейчас мне все-таки хочется вернуться к тому, ради чего мы все собрались.
Надо
обязательно поговорим.
И про учебник Лебедева поговорить, и про учебники.
Обязательно,
которые...
мы об этом поговорим. Но самое главное, с чем мы все-таки входим в Новый год, что мы хотим от него, что мы должны сеять, вот это добро, с которым мы в этот мир приходим. Только добро и только свет, и тогда и все вокруг будет лучше. Все ищем мы смыслы, как верное средство вернуть ощущение далекого детства, где было все просто, где было нам ясно, что будет все в жизни легко и прекрасно. Растаяло детство, и юность, и зрелость, и Деду Морозу писать расхотелось, но даже не веря, не видя в том толку, мы ставим опять новогоднюю елку, не только за тем, чтобы украсить свой дом, чтобы душу укутать волшебным теплом, и снова, как прежде, пусть даже напрасно, поверить в чудесную добрую сказку. До Нового года осталось немного. Он рядом, он здесь, он почти у порога. За окнами снежная кружит Пороша. Ах, как мы хотим, чтобы был он хороший. Конечно, не все зависит от нас, но многое в нашей семье, в нашем окружении, в нашем ближайшем и даже не совсем ближайшем круге зависит от нас. Будем очень стараться.
Будем очень стараться.
Будем очень стараться, да. Иди и буди. Дорогие наши слушатели, мы с вами прощаемся. Конечно, давай, Володь, что мы желаем людям?
Что, я желаю, чтобы...
Жить с верой и любовью, да, и надеждой, правда?
Для начала не стратегия, а тактика. Чтобы, вот, я желаю последнюю неделю поста, которая вообще обычно построже другого поста, все-таки потерпеть до Рождества, как-то уже не усердствовать в пище и питье.
Ну и гулянках таких, правда? Больше все-таки...
No.
Да. Все. Да, здоровье, конечно, сил и терпения, и чтобы ни о кого не огорчать, и чтобы никого не осуждать.
И любви, да, к Отечеству и веры в то, что Россия бессмертна.
Да. С Новым годом наступающим и с ближайшим нашим праздником, Великим Рождеством!
Будь со мной, будь со мной.